Перевод. В замке Кардамы Муни было все необходимое для жизни. Круглый год в нем царила удивительно приятная атмосфера. Каждый его зал был убран разноцветными флагами, шелковыми вымпелами и красочными коврами. Замок украшали гирлянды из чудесных цветов, вокруг которых нежно жужжа вились пчелы. А стены в залах были обитые льняными и шелковыми гобеленами и другими декоративными тканями. Комментария нет. Текст 16. Красота дворца приняла воображение. На каждом из его 7 этажей стояли кровати, кушетки, лежали опахала и подушки для сидения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из этого стиха следует, что в замке Кардамы было несколько этажей. Слова «упари, упари, виньяста» свидетельствует о том, что небоскребы не являются изобретением последних лет. Даже в то время, миллионы лет назад, люди возводили многоэтажные дома, где была не одна-две, а множество разных комнат, в каждой из которых стояли кровати, кушетки, лежали подушки и ковры. Текст 17. Барельефы на стенах дворца делали его еще прекраснее. Полы в дворцовых залах были выложены изумрудами, а на них стояли коралловые возвышения. Комментарий. Современные люди непомерно гордятся своими достижениями в области архитектуры и градостроения, а полы в своих домах делают, как правило, из цветного цемента. Из данного же стиха яствует, что полы во дворце, которые с помощью своих мистических сил создал Кардама Муни, были выложены изумрудами, а стоявшие на них возвышения сделаны из коралла. Текст 18. Дворец поражал взор своей красотой. Его порталы были сделаны из кораллов, а входные двери украшены бриллиантами. Сапфировые купола дворца венчали золотые шпили. 19. Отборные рубины на бриллиантовых стенах дворца сверкали, словно глаза. Его залы украшали чудесные балдахины и арки из литого золота. Комментарий. Изысканные драгоценные камни и украшения, похожие на глаза, отнюдь не выдумка. Еще не так давно правители в династии великих моголов украшали стены своих дворцов изображениями птиц, выложенными драгоценными камнями, с глазами из рубинов. Впоследствии по приказу городских властей драгоценные камни были вынуты, но сами изображения можно и сегодня увидеть в некоторых дворцах, возведенных могольскими императорами в Новом Дели. Царские дворцы украшали самоцветами, и на их стенах, словно глаза, сверкали редкие бриллианты, сапфиры, рубины и изумруды. Так что по вечерам тьму во дворцовых покоях рассеивало мерцание драгоценных камней. Текст 20. Тут и там во дворце можно было увидеть живых лебедей и голубей, а также искусственных лебедей и голубей, которые были так похожи на живых, что настоящие лебеди беспрестанно кружили над ними, принимая за живых. Голоса этих птиц были слышны во всех уголках дворца. И текст 21. Во дворце были площадки для игр и развлечений, комнаты для отдыха, спальни, а также уютные внешние и внутренние дворики. Увидев все это, мудрец сам замер от изумления. Комментарий. Как и подобает святому человеку, Кардама Муни жил в очень скромном жилище. Но при виде созданного его мистическими силами дворца, со множеством комнат для отдыха, внешних и внутренних двориков и покоев для любовных утех, он сам пришел в великое изумление. Так часто бывает с людьми, наделенными Божьим даром. Исполняя просьбу жены, великий преданный Господа Кардама Муни с помощью своих мистических сил явил необыкновенную роскошь и богатство. Но когда он увидел свое творение, то сам не мог понять, как все это стало возможным. Демонстрируя свое мистическое могущество, йог иногда сам приходит в изумление. Омагиан Тимирандасья Генанджана Шилакая Чакшурун Миритамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтани Мановиштам Стапитами Намбутале Сваям Руба Кадамахиам Дати Сваха Падантикам Ванчакал Патарубешча Криба Синхупе Эвача Патитанам Бавани Пьо Вайшнави Пьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вриндар Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Divyopakara nopi tam sarvakala sukavaham patikabhir patakabhir vichitrabhir alankritam srabhir vichitra malyabhir manjushinjatshat angribhir dukula kshauma kaushayur nana vastra virajitam. В замке Кардамы-Муни было все необходимое для жизни. Круглый год в нем царила удивительно приятная атмосфера. Каждый его зал был убран разноцветными флагами, шелковыми вымпелами и красочными коврами. Замок украшали гирлянды из чудесных цветов, вокруг которых нежно жужжа вились пчелы. А стены в залах были обиты льняными и шелковыми гобеленами и другими декоративными тканями. Так, мы продолжаем читать описание этого удивительного дворца, который был создан мистической силой Кардамы-Муни. И в 21 стихе мы прочитали, что, увидев все это, мудрец сам застыл от изумления. Это обозначает, что он, конечно, сам не ожидал, что это все таким удивительным образом проявится. Отсюда следует, что это все на самом деле действие энергии Кришны. Кардама-Муни имел желание определенное. И с этим желанием он произнес какие-то определенные мантры, заклинания и обратился к Верховному Господу. И вот такой удивительный дворец получился, продукт такой. Это говорит о том, что милость Кришны всегда превосходит ожидания преданного. Как говорил Шрила Прабхупада, у вас всего две руки, у Кришны миллионы рук. Если он даст вам свою милость миллионными руками, как вы ее возьмете? Вы не сможете ее взять даже. Вот потому что его милость всегда превосходит возможности живого существа. То, что мы читаем в описании Брахма-самхиты, духовного мира, в Шримад-Бхагаватам есть глава описания духовного мира, какие-то, так сказать, пейзажи или что там такое происходит, какие-то сюжеты из этой жизни, это лишь малая часть того, что мы на самом деле можем понять, потому что мы понимаем только те вещи, которые мы где-то когда-то видели, слышали, какой-то опыт имели, и мы проецируем, говорим, Вриндаван – это деревня. Если вы когда-нибудь были в деревне, что такое русская деревня? Покосившиеся заборы, какие-то лужи, гуси там ходят, мужики красномордые, бабки толстые всякие, вот это представление о деревне. Вот какие-то непонятно что, вот свиньи там лазят какие-то, вот это деревня. И когда он говорит «Вриндаван – деревня», мы сразу переносим представление о русской деревне. Например, если вы были где-нибудь, я, например, был в деревнях в Японии, в Новой Зеландии, там понятие, там можно ближе понять, что такое деревня. Вот, то есть там нет этой Магуны и в помине. Вот, и там люди, когда слышат слово деревня, у другие ассоциации с этим. У нас в деревне это все, так сказать, хуже не бывает. Это все отстой полный, что называется, деревня. Вот, а деревня духовного мира, даже не город, города дальше начинаются, Мадхура, Дварака. Вот это уже как бы экспансия, изначальный мир деревни. Вот. Нам очень трудно понять, почему говорится, что обусловленный ум не может понять непостижимого. Вот. И здесь мы даже читаем не про духовные вещи, а про материальные вещи, только очень изысканные, которые были созданы вот этой вот мистической энергией. То есть некоторую сумму, можно сказать, снял со своего счета Кардама-Муни, применив определенную технологию. Мы говорили как-то о том, что есть разные способы взаимодействия с миром, технологии – это взаимодействие с миром. Вот. И когда люди занимаются строительством при помощи грубых инструментов, это называется янтра, машины. Он подвозит панели сюда, мы видим стройку, наблюдаем. Рабочие матерятся круглый день. там что-то у них такое, кирпичи, внешний кирпич, смотришь, такой отборный, хороший, внутри из какого-то там кривого строя, там перегородки. Вот, то есть видны все особенности национальной работы, так сказать. Все технологии материальные, все это можно увидеть. И это, конечно, принципиально отличается от той технологии, которой пользуется Кардамамуни. Во-первых, мы вчера слышали, что это все произошло в одно мгновение. Не было долгостроя какого-то, не подвезли цемент или еще что-то там такое, забыли трубы. Вот этого нет, все в одно мгновение, потому что действует другая совершенно технология. Мантра обозначает, что человек обретает через звук. Технология мантра основана на понимании того, что объект и звуковое воплощение этого объекта, слово, они отличны друг от друга. И то, что сделал Кардамамуни, он просто произнес какие-то определенные слова, и теперь эти слова обратились в свое воплощение. И он сам смотрел на все эти вещи в великом изумлении. Здесь говорится, что во все времена года в этом дворце поддерживалась приятная атмосфера. Разные времена года обозначают, что на улице разная температура. Когда-то холоднее, когда-то теплее. И сейчас, скажем, делают такие инструменты, ну, эти самые, как сказать, как кондиционеры, которые на лето работают как кондиционеры, на зиму они работают как обогреватели. То есть по желанию так и сяк. То есть люди хотят, чтобы в разное время года они по-разному функционировали. Когда нужно тепло, когда нужен холод, значит, нужен холод. Вот. И это все современные изобретения. Но мы видим, что это все уже было. Прабхупада с таким сарказмом пишет здесь, что современные люди очень гордятся достижениями градостроения, архитектуры. Он говорит, но полы-то, извините, из цемента, а у Кардамамуни были из изумруда. Я помню, когда много лет назад въезжали, так сказать, в новую, так сказать, квартиру в 1971 году на бухте Тихо. Этот дом очень строили быстро. Это был подарок 24-му съезду КПСС. Нужно было к открытию съезда быстрее закончить. Вот. Ну и после въезда, так сказать, все жители еще вынуждены были делать там свой ремонт. Я помню, когда там какой-то пол был вообще из гнилых досок, вообще, когда мы их стали срывать под этими досками, там какие-то пустые бутылки валялись, так спешили эти рабочие. Вот, то есть все нужно было переделывать, все с нуля. Вот, а здесь как бы, качество принципиально иное, потому что здесь нет внешнего и внутреннего. Обычно нутро дешевенькое, а покрывает все это таким как бы, материалом, как сейчас все какие-то эти вот блоки. Все это, так сказать, красивым этим, как их там, сайдинги всякие, там, молдинги, эти фитинги, холдинги, все, все ими закрывается. Вот, и хорошо, не видно всю эту, так сказать, тамагуну. Вот, но все равно все это дешевка. Вот, а здесь мы видим, как бы, такое качество полностью, на всю глубину качества. Изумруд, значит, изумруд. Рубины, значит, рубины. То есть нет, ничего не покрашено под, так сказать, под золото, под рубины, все настоящее. Это говорит о том, что духовная природа совершенно иная. В духовной природе нет этого внутреннего и внешнего. В материальном мире мы видим, что подлинный человек может выглядеть как благородный какой-нибудь лорд, внешне может быть очень таким богатым, в красивой машине, в замечательном доме и так далее, а внутри там скрыто что-то совсем другое. Вот. Это материальная природа. Одно с другим может находиться в таких состояниях противоречия. Духовная природа отличается от материальной тем, что она абсолютно идеально. Это обозначает, что нет внутреннего, нет внешнего. Здесь мы знаем, хорошая душа попала в тело. Тело, материальный мир плохое. Поэтому душа, помня о том, что где-то когда-то было совершенство, пытается этот материальный мир трансформировать, пытается его преобразить, пытается его к какому-то совершенству привести, к тому совершенству, из которого живое существо ушло. Вот. Но в духовном мире мы знаем, нет разницы между душой и телом. Нету разницы. Тело это и есть душа. Душа это и есть тело. Тело это просто такая развитая душа, махатма, великая душа. Душа, в которой проявлены духовные ноги, духовные руки, духовная голова, духовное сердце, все духовное, полностью. Нет противоречий между умом, разумом, чувствами, как здесь. Здесь такая сложная жизнь, столько всего напутано. У тела одни потребности, ум чего-то другого хочет, душа еще третьего. И мы живем, раздираемые противоречия между усобицей всей этой, между чувствами, умом и разумом. Вот. А в духовном мире этого нет. Все едино, потому что чувства, здесь чувства враги живого существа, мы знаем, нужно их контролировать. Кришна говорит об этом многократно. А в духовном мире чувства, это и есть проявление чистых чувств души, это и есть чистая душа, ничего не надо контролировать. Это полное естество. То есть там как внутри, так и снаружи. Здесь можно обмануться легко, снаружи одно, внутри другое. Но в духовном мире нет этого, полностью все едино. И то творение, которое было создано вот этой вот медитацией Кардамы Муни, оно приближалось, так сказать, к этому духовному совершенству, потому что он был возвышенной личностью, и он имел контакт с Кришной, непосредственно с источником всех этих чудес. Вот поэтому такие вещи могут проявляться здесь. Например, когда создавалась Дварака, то она тоже была создана очень быстро, за одну ночь. И дворец Удхарма, он вообще был создан этим, с высших, это экспансия была этого дворца Индры, который был с высших планет. Вот, и когда Дварака тонула, все эти вещи, они возвращались на свои собственные места. Судхарма вернулась в Двараку, жители Двараки вернулись в духовную Двараку. Вот, ну, островок, так сказать, материальный, с какими-то там, не знаю, чем проявлением каких-то там строений, попроще, он затонул. А все, что там было духовного, все эти вот духовные достояния, випхути духовные, они все вернулись в духовный мир. Поэтому вот эти вот как бы, вот это импортирование каких-то аспектов высшей реальности сюда, в низшую реальность, оно возможно. Оно возможно. Кришна не зашел сюда, прежде не зашла Ганга, Ямуна, Холмгавардхан, Радхакунда, то есть проявление духовной обители, пришли сюда. Потом, когда все декорации были расставлены, все были готово, явился Свайам Бхагаван вместе со своими вечными спутниками. Вот. И это удивительные вещи, как одна реальность проникает в другую. Поэтому, если быть, конечно, таким просто физиком, материалистом, то вот эти все вещи, они кажутся странными и непонятными. Как такое может быть, как об этом серьезно вообще можно говорить? И тем не менее, хотя это может показаться странным, летающий дворец, материалисты пытаются сделать то же самое. Как-то я читал о правительственном самолете Путина, президента. Попытки то же самое. Там комната у него, большая комната, летающий дворец. И там дизайнеры. Вы что думаете, он сидит в таком же кресле, как все остальные? Там отдельная комната. Причем этот самолет так сделан удивительным образом, что если там, допустим, с ума сойдет этот самый пилот или еще там что-нибудь, самолет не разобьется. Нет, там все так продумано, что у него хвост отвалится, этот нос отвалится, а сама эта центральная часть на таких специально сделанных парашютах, она аккуратно, так сказать, во дворце опустится, и все будет нормально. У него там может быть своя сауна, что хотите, там все, то есть летающие дворцы. Это не какая-то выдумка, это реальность, понимаете? Так живут, скажем, земные боги. Так есть, понимаете? И там специальные дизайнеры, они, все у него, как говорится, какие-то там гобелены, флаги, то, все, какие-то кушетки, диваны. Это никакая не фантастика. Так сделан правительственный самолет на самом деле, понимаете? Вот. И, конечно, для большинства людей, которые, может быть, летали в какой-нибудь кукурузнике или там Ан-24, вот, или даже в этом Ту-154, где там человек размером чуть больше среднего, он уже не помещается, у него там упираются коленки и вообще все, никуда не развернешься. Вот. Конечно, кажется, ой, что это тут про Кардаму Муни написано. Нет, даже в этом мире есть такие вещи. В городе есть такая машинка, не знаю, чья это, Линкольн, видели? Насколько она, метров 10-15, наверное, длиной, вот. Развернуться невозможно. То есть зачем такая? Что там? Они, это автобус, где там они по 5 копеек, по 5 рублей пускают этих самых. Нет, это все для одного человека. Эти все 10-15 метров для одного человека. Я уж не знаю, что там внутри, конечно. Вот. Ну, там какие-то, наверное, туалеты, я не знаю, что еще, там какие-то телевизоры, бары, ванны. Ну, так сделано просто. Машина, понимаете? Обыкновенная машина. Вот. И поэтому, если сделать поправочку на то, что эпоха была другая, люди были другие, и вот этот вот контакт с духовной энергией, с Бхагаваном, с высшим мистиком Кришной был реальностью, то все это описание не такое уж фантастическое. И тем не менее, Кардама Муни даже удивился вот этому проявлению, когда он все это увидел. Фантастика, сколько там было этажей, сколько было комнат. И для кого? Просто Кардама Муни и Девахути. Кардама Муни, который жил всю жизнь аскетичной, простой жизнью, ему не нужны были все эти кушетки, подушки, дворцы. Он сидел на каком-то там соломенном коврике. И тут, пожалуйста, так сказать, нате, на блюдечке с голубой каемочкой, такое богатство, такой дворец. Это плоды аскезы в источнике вечного наслаждения, в главе описания осени, говорится о том, как, скажем, те, кто провели 4 месяца аскез, чатурмасе, после того, как, скажем, все это проходит, опять, значит, после того, как все такое было немножко выжженное солнцем, желтое, пожухлое и залитое всеми дождями, когда все это заканчивается, опять начинает пробиваться зеленая травка, опять начинаются, так сказать, плоды и все. Другой там пример приводится того, как жена тоже пожинает плоды, через какое-то время служа своему мужу, она получает ребенка, и это как бы плоды ее аскезы. Вот, какие-то. И там он делает такой вывод, Шрила Прабхупада в комментариях, что любой человек, который целенаправленно следует какой-то аскезе, в конце концов он получает плоды ее, которые всегда практически превосходят его ожидания. Он говорит, особенно это верно в сфере духовной жизни. Конечно, мы можем думать, вот повезло Кардама Муни, нет у него проблем, тут не знаешь вообще, где жить, вообще квартиры, ни того, ничего нет. Холодина, то жара, отсутствие удобств, такая нестабильность вообще в материальном мире. Вот бы хоть что-нибудь там свое. Так люди думают. Вот. Но когда человек становится преданным, несмотря на то, что его материальная карма продолжается, какие-то, может быть, неурядицы или неудобства в его материальной жизни, эти вещи необходимо принимать, это то, что является плодами нашей прошлой кармы. Но мы не занимаемся решением каких-то промежуточных проблем. Трудно решить какие-то там свои, может быть, жилищные или другие проблемы, если к этому нет материальных предпосылок, если карма человека не позволяет ему как-то там уж особенно развернуться, без особенных проблем. Вот. Но преданный отличается от материалиста тем, что он не решает все эти промежуточные материальные проблемы. Он понимает коренную проблему. Он понимает, что коренная проблема всех моих каких-то там неурядиц и проблем состоит в том, что я ушел от Кришны. И поэтому преданный большую часть своего времени старается залатать как бы главную дыру, эту главную проблему решить, восстановление отношений с Кришной. И когда он восстанавливает отношения с Кришной, как говорится в Брахма Самхите, потом он возвращается на свое место, там все, и дома, и ваханы, и одежда, все атрибуты служения, все там есть. Хотя он не специально этим не занимается. Он просто занимается восстановлением отношений с Кришной. Вот все. И, как говорил тот же Иисус Христос, все остальное приложится. Ищите в первую очередь Царство Божие, все остальное приложится. Потому что в Царстве Бога как раз уже все, оно и отличается, это Царство Бога, от Царства другого, именно тем, что там все по высшему стандарту. Вот он, жилище из драгоценных камней, все замечательно, нет никаких проблем. Вот, поэтому лучше не завидовать Кардама Муни, вот, этому дворцу, вот, потому что что там делать, 7 этажей, заблудиться можно, все эти какие-то кушетки, гобелены, с ума сойти, хозяйство, ты думаешь, в одной квартире порядок навести, вот, а там 7 этажей. Ну, конечно, там где-то, по-моему, даже какие-то служанки были, кажется, вот, но дело не в этом, как бы нет необходимости во всем этом. Необходимость есть в Кришне. Как вчера я смотрел ту очередную серию Махабхараты, когда перед войной Шакуни, единственный мудрый совет он дал этому дураку Дурьотхане, он говорит, все решит то, за кого будет Кришна. Вот это все решит. Он непростой. Шакуни понимал эти вещи. И Дурьотхана поспешил в Двараку, и он пришел к Кришне. Вот, но Кришна спал там, показывается, как он сел у изголовья, вот, и такое, такая у него деланная преданность, такой сидит вообще, как барашек вообще такой смиренный, ждет, когда Кришна проснется, а Кришна так сладко спит, улыбается. Там, вот. И Арджуна чуть позже входит, и он зашел, так поклонился, такое у него выражение на лице, благоговейное, богованное. И он подошел не к изголовью, как Дурьотхана, а к стопам. И какое-то время Кришна еще лежал, видел свои какие-то там божественные сны, йога-нидра, потом он открыл глаза, увидел, о, Арджуну первого он увидел, потому что Арджуна прямо у стоп стоял. И говорит, Арджуна, какими судьбами что ты здесь? И Дурьотхана там, и я здесь тоже. О, и ты здесь, сын Куру, мое почтение. Вот, Кришна встал, все там обнялся с Арджуной. И вот этот разговор у них, короче говоря, ему Дурьотхана излагает, говорит, ну все, Васудева, несмотря ни на какие попытки перемирия, значит, война неизбежна, мне нужна твоя помощь. Арджуна говорит, мне тоже нужна твоя помощь. Кришна говорит, ну, раз оба пришли ко мне, значит, я вам обоим помогу. Моя обязанность помогать всем, кто обращается ко мне. Кто будет первый? Дурьотхана говорит, я первый пришел. А Кришна говорит, зато я первым увидел Арджуну. Он говорит, нет, все равно. Он говорит, да ты не волнуйся, Арджуна твой младший, он имеет право, как младший. Вот, и Дурьотхана такой, ну сейчас Арджуна отберет у меня, так сказать, эту возможность, выберет армию ядовов. И Кришна говорит, что ты хочешь, Арджуна? Он говорит, я хочу тебя. И Дурьотхана говорит, глупец, так у него глаза загорелись, прямо аж вообще. Вот такой шанс ему предоставился Арджуне выбрать армию, и он, глупец, выбирает этого Кришну одного, который даже сражаться-то не будет, безоружный Кришна. И Дурьотхана говорит, ну, конечно, конечно, да, я вас понимаю. Тогда мне, ну, ладно, уж армия пускай достанется. Вот вам ваша дружба дороже, а мне армия. И мы знаем, чем это все закончилось. Нужно выбрать Кришну. Дурьотхана выбрал богатство Кришны. Это принцип. Так или иначе, все здесь от Кришны. Даже материальные богатства это от Кришны. И материалисты, что они выбирают? Они выбирают, это как бы выбор был давний. Вот Дурьотхана, вот Арджуна. Вот они выбрали. Один выбрал Кришну, другой выбрал армию перед войной. Какое это отношение имеет к нашей жизни? Точно такое же. Точно такое же. Сейчас каждый делает тот же самый выбор. Материалисты выбирают богатство Кришны, но без Кришны. И потому проигрывают. Преданные выбирают Кришну. Но поскольку как бы они богатство не берут, он говорит, нам нужен один Кришна. Но не бывает Кришна без богатства. Не бывает Бхагаван без, так сказать, всех этих божественных достояний. Вот, поэтому преданный выбирает просто Кришну, и с этим он достигает всего остального. Мы знаем, что на чьей стороне находится Бхагаван, там все. Богатство, слава, победа, последний стих Бхагавадгиты. Все эти достояния там. Глупец, как Дурьотхана, материалист, они говорят, а зачем нам ваш Кришна? Вот наше богатство. Вот, но поскольку они выбирают все эти богатства материального мира без Кришны, то они их теряют. Потому что это то, что топит их, на самом деле, то, что их кармой становится. Вот поэтому это глупость. А Арджуна, с точки зрения Дурьотхана, совершил большую глупость. Он отказался от армии и взял одного Кришну. Безоружного. И что? На его стороне была победа, правда, богатство, процветание, успех, слава. Все было на стороне Арджуны. То есть это не просто какая-то историческая ситуация, а это принципиальный выбор, который основан на правильном понимании жизни. Вот какой вот из этой ситуации мы можем сделать. Да, мы слышали миллион раз ту историю. Ага, глупец Дурьотхана, умный Арджуна выбрал Кришну. Но какое-то отношение имеет к нам? То же самое. Абсолютно то же самое. Сейчас мы делаем тот же самый выбор. Кого мы выбираем? Кришну или материальную природу, которая есть его богатство. Есть его богатство. И мы видим, что Кардама Муни выбирал Кришну. И что он получил? Также богатство вместе с Кришной. На время, хотя это было ему не нужно, но был такой этап в его жизни. Семья, жена, у него были определенные запросы, определенные потребности. Хорошо, пожалуйста. Он призвал духовную энергию, и вот, так сказать, как выглядела его семейная жизнь. Совершенно неожиданно. О, и все, подарочек такой, так сказать, с неба упал дворец. Это то, что явилось плодом аскезы Кардама Муни. В этой жизни трудно сказать, что мы получим. Дворцы или нет. Фактически храм это и есть дворец. Если посмотреть, как живут люди в материальном мире, как живут преданные, Это дворец в действительности. Тоже у них так, комната такая. Ну, не семиэтажная, конечно. Но там, где живет Кришна, там все по другому стандарту. Самое главное, чтобы был дух преданного служения. Когда дух преданного служения присутствует рядом с Кришной, тогда и наступает эта атмосфера Вайкунхи. Конечно, может быть, с некоторой поправкой на Кали-югу, что поделаешь. Вот, трудно, может быть, полностью весь этот шик духовного мира проявить в условиях Кали. Тем не менее, то, что можно, то бывает. И мы знаем, что в тех храмах, где с большой преданностью служат Кришне, где храм это не просто место, где мы едим и спим, а храм это именно служение, и люди приходят туда именно для того, чтобы служить, то Кришна реагирует на это, и все то, что есть у Кришны, становится также достоянием преданных. С таким пониманием необходимо жить в храме. Именно в этом смысл. Мы знаем, что храм это посольство духовного мира. Если вы отправились в посольство какой-то другой страны, в городе вы можете пойти, вон, посольство Индии, вот, консульство за визой или куда-нибудь в консульство Америки. Вы попадаете в другую страну, знаете, в другую страну. И там другие порядки, все другое. Там у них соответствующий и язык, и понятия, и этикет, и флаги, и пища, и музыка. Все другое, понимаете? Потому что это территория другой страны. Точно так же в идеале храм должен быть посольством духовного мира. Кришна приходит. И преданные – это его слуги, которые распространяют его миссию, распространяют эту атмосферу духовного мира. Если преданные правильно понимают идеи преданного служения, что Кришна – центр, и мы служим ему, тогда распространяется духовная энергия. Духовная энергия – это не что иное, как богатство, разнообразные богатства, красота, сила, знания, отречение и так далее. Вот эти богатства проявляются в этом месте. Они проявляются там, где есть Бхагаван. Вот необходимо правильно просто усвоить принципы преданного служения. И тогда, собственно говоря, это и хотел Шрила Прабхупада сделать. В этом и была его миссия. Проявить духовную реальность, проявить духовный мир, проявить эту духовную культуру, чтобы люди привлекались, приходили, видели, что может быть совсем другая жизнь. Просто потому, что люди сменили центр своего внимания, центр приложения своих усилий стал другим. Не я сам, а Верховный Господь. И чем чище мотивация преданных, тем больше проявлена эта духовная энергия. А что касается материальной судьбы, материальной кармы, вот, ну, если мы способны быть такими же чистыми, аскетичными, как Кардама Муни, почему бы и нет? Почему бы не проявиться этому семиэтажному летающему дворцу? Ну а если нет, ну, кому можем предъявить претензии? Нет, значит, живем, так сказать, в жилищах поскромнее. Вот. Но так или иначе, не это является целью нашей жизни. Вот мы должны понять этот главный закон, что в Бхагаване нет недостатка, поэтому нам нужно просто выбрать этого Бхагавана и служить ему наилучшим образом. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть?
Дворец, когда в Амуне, он был очень уютным, и понятно, там гобелены, кушетки. А вот какой уют придают флаги? Тут такая ассоциация с демонстрациями советского периода возникает.
И ваша проблема в том, что вы родились в советский период. Да. Если бы вы не родились в советский период, у вас бы не возникало таких ассоциаций. То есть такой проблемы нет реально, ее не существует. Это проблема вашего опыта, вашего ума. В Индии флаг это достаточно такой частый атрибут, декоративный. Фестивали какие-то устраиваются, там все такими флажками увешиваются. Флаг это, как правило, символика. Это символ какой-то победы. Они с разными какими-то атрибутами изображаются. Каждый флаг он может нести ту или иную какую-то нагрузку, смысл у всех этих воинов Махарадх, которые в Махабхарате описаны. Там, по флагам узнавали, когда последний год они были в изгнании пандавы, когда им пришлось сражаться за царство Вирата, Арджуна, когда один вышел, он увидел армию, и как бы по флагам он отличал, кто есть кто. Это Дрона, это Бхишма, это Дурьотхан, там, по этим, по символам. Вот, то есть это декоративный символ, который использует сам Кришна. Вот, а уже культура этого материального мира, она просто, как бы сказать, отражает все это. Вот, каждое государство имеет флаг. Флаг — это символ. То есть, почему у каждой страны есть свой флаг? В Организации Объединенных Наций представлены флажки, стоят такие, да? Такие, сякие, разноцветные. Это что-то несет, какое-то определенное значение он передает. Вот, поэтому он декоративен, раз, и также он несет какую-то определенную символику, какую-то энергию передает. У Арджуны был флаг с Хануманом. Хануман — это символ служения, символ победы, символ силы такой. Это просто проявление культуры духовного мира. Она вся красивая. Флаг создает атмосферу праздничности, согласитесь, почему-то. Духовный мир — это вечный праздник. Еще?
В храмах же живут большое количество человек. И у одного строения служения, у другого он просто пристроился как-то. Активно развито, как-то больше. Как же тогда тут процитация будет? Как Кришна будет реагировать?
Кришна будет реагировать соответствующим образом. В материальном мире все смешано. Поэтому дух чистого преданного служения может смешиваться с какими-то другими материальными мотивами. И, естественно, чем больше будет материальных мотивов, тем больше будет материальная атмосфера. Чем больше будет духовных мотивов, тем больше будет духовная атмосфера. И смысл храма как организации в том и состоит, чтобы брать тех людей, которые, если, может быть, еще и не чисты, по меньшей мере, хотят стать чистыми. И костяк преданных должны быть серьезные преданные, которые приходят в храм для того, чтобы заниматься служением. Какой-то элемент как бы пристроенности, ну, куда ты этого денешься, тело его где-то нужно пристроить. Но если в человеке есть какая-то искренность, то Кришна будет терпеть даже какие-то там несовершенства материальные. Если, по меньшей мере, человек хочет заниматься служением, хочет развивать тенденцию преданного служения. Но если человек как бы конченый мошенник, то практика показывает, что, как правило, он долго не задерживается. Потому что если его дух чувственного наслаждения, дух преданного служения, они вместе не уживаются. И тот, кто пытается их вместе, как бы, так сказать, скрестить, вот, какое-то время, непродолжительно это может длиться, а в какой-то момент придется выбирать. И мы видим, что какое-то, если человек не очень как бы искренен в своем сердце, то какое-то время он может жить, но потом сам дух чувственного наслаждения вытолкнет оттуда. Как вот, знаете, газы скапливаются где-нибудь там в бутылке, и в конце концов, бум, пробка вышибает этими газами. Вот, потому что вода и воздух – разные субстанции. Какое-то количество воздуха может быть в воде, какое-то. Но когда слишком много становится пузырей воздуха, тогда уже начинают распирать и все. То есть какой-то дух чувственного наслаждения он есть у каждого человека, который находится в материальном мире. Ну что, хорошо, тепло, Валера, тут так топит, что тут зимой окна нараспашку открыты. Чандрабану всех разбаловал, галабджамуны, вареники там еще там, на завтрак, что изволите вам еще, и супы, или каши. Там. То есть, конечно, хорошо. Но до какого-то момента это чувство наслаждения, оно может не противоречить преданному служению. В рамках преданного служения. Просто как бы хороший стандарт жизни. Вот. Но когда дух чувственного наслаждения выходит за рамки всего этого, то тогда, как правило, пробку вышибают. То есть, потому что, в общем-то, в целом, дух чувственного наслаждения с духом преданного служения не сочетается. Вот. Если человек может довольствоваться тем естественным малым, что приходит к нему по судьбе, это будет его как бы таким законным чувственным наслаждением, как в Ишапанишад говорится, что человек должен принимать только то, что выделено ему как его доля. Вот. Так он может надеяться прожить сотни лет. Так. Не посягая на что-то большее, хорошо зная, кому все принадлежит. Если вот этот принцип человек освоил, тогда он может быть счастлив и материально счастлив. нормальным стандартам жизни, и при этом духовно развиваться. Если дух чувственного наслаждения перекрывает дух преданного служения, будет внутренний конфликт. Этот внутренний конфликт, в конце концов, приведет к внешнему разделу, разводу, уходу, чему угодно, какому-то там отлучению от храма, от церкви. Недавно прочитал смешную вещь. В Америке какую-то женщину, или в Англии, она член этих свидетелей Иеговы, ее изгнали из общины за то, что она отпраздновала Рождество Христово. Они праздники не отмечают, нельзя. Ни свой день рождения, ни Христа, и тем более не свой. В общем, короче говоря, грех состоял в том, что она Рождество отпраздновала. И ее не просто отлучили от общины, а теперь всем остальным членам общины нельзя с ней общаться, понимаете? Она же все, апасампрадая какая-то там, маха-аппаратху какую-то совершила, оскорбление ужасное. Вот дают, да? Представьте себе, за празднование джанмаштами, там, все это. Ну, а что? Бывает. Мой отец рассказывал мне когда-то в детстве, ну, там же, что Советский Союз был, его чуть из школы не выгнали за то, что кто-то там стукнул на него, что он ел пасхальный кулич на Пасху там где-то. Все, как это пионер или там кто-то там октябренок может пасхальный кулич есть, понимаете? Все, так сказать, враг, идеологический враг, просад христианский. То есть бывают разные, так сказать, крайности туда или сюда. Вот поэтому до тех пор, пока человек может в рамках сдерживать свое чувство наслаждения, просто быть довольным тем, что Кришна дает в материальном плане. Есть что-то там, есть что одеть, есть что поесть, есть где жить. Ну, харибу, все это сказать. Если хочешь чего-то больше, хочешь семиэтажный дворец, ну ладно. Иди строй. Все. Шримад Бхагаватам, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай.